Всем привет, с вами Аслондон и две его половинки, Саша и Майя.
Аслондон — это о том, как быть собой в другой стране, работать с финансами и кораблями, тащиться от моды и дружить на расстоянии. Всем привет! Мы сегодня решили начать немножко по-другому и, наконец-то, спустя 18 выпусков, представиться вначале. Меня зовут Майя, и я живу в Осло. Я работаю в морской индустрии менеджером.
Всем привет! Меня зовут Саша, я живу в Лондоне и работаю в финансах. Если вы подписаны на нас в Инстаграм, @oslondon_fm, то вы знаете, что Саша — это брюнетка, а Майя — это блондинка. У Саши есть кошка, а у Майи собака. И в подкасте «Ослондон» мы все время пытаемся найти две грани у каждых проблем и ситуаций, которые мы обсуждаем.
А проблем и ситуаций у нас достаточно много, и они все забавные. У нас от иммигрантских смешных историй до работы в мужских коллективах, сумочек и всего подряд. Поэтому присоединяйтесь. Саш, привет! Как дела у тебя?
Приветик, Майя. Слушай, очень хорошо. Я вот как раз вернулась из отпуска, как ты знаешь. Это был первый полноценный отпуск за долгое время, когда я куда-то полетела. Такое очень странное ощущение. А сейчас я вернулась назад, и мне тоже очень странно. Я не знаю, короче, я в каком-то раздрае пребываю.
Надо еще сказать, что ты полетела не куда-нибудь, а на море. Что было главной целью вообще?
Да, конечно, я очень давно не была на море и очень скучала. Я на самом деле вообще не была уверена, получится или нет. Каким-то волшебным образом получилось. У меня еще примешивается небольшое чувство стыда, потому что я знаю, что многие не могут поехать, а я поехала. При этом еще примешивается чувство, что, о боже, я на море, мне нужно купаться, быть в воде постоянно, быть на пляже каждую секунду.
Ты там, наверное, просолилась.
Ну, немножко, мне кажется, я неадекватно себя вела. То есть я просто так вспоминаю предыдущие отпуски. Ну, мне кажется, я так лениво купалась, знаешь, лежала на пляже, читала книжечку. Ну, может быть, я уже надумываю, но мне так казалось. А тут я купалась по 3-5 раз просто минимум. Прям вот мне казалось, боже, это море. И еще у меня было такое чувство, что у меня считанные дни, и они скоро пройдут, и потом вообще неизвестно, когда они снова будут. Такое я недавно думала, знаешь, как если ты не ел, не знаю, мороженое 2 года, и вдруг тебе дали мороженое, и ты ведёшь себя немножко неадекватно.
Ты, получается, знаешь, как ребенок в детстве до синих губ трясущихся купалась, да?
Ну, практически. Мне еще везет, что я не обгораю обычно, потому что так бы я, мне кажется, была и полностью обгоревшая.
Так вы там проводили время с утра и до вечера?
Да, практически. Надо, наверное, сказать, что мы были на юге Франции, и мы, например, снимали машину, ездили, например, в соседний городочек на пляж на целый день, по сути. Чего раньше я так не делала. Мне кажется, раньше я бы погуляла немножко по городочку. Короче, сделала бы перерыв. А тут как бы весь день на пляже. Реально дорвалась.
А как вам водить машину в правосторонней стране?
Ну, я же не водила, так что... Я, мне кажется, уже и нигде не могу. Мне нужно все заново вспоминать. Но я не буду дразнить людей множеством историй про свой отпуск, но хотела рассказать тебе одну. Специально ждала подкаста, между прочим, чтобы рассказать Майе. Зацените, пожалуйста, все мою выдержку. В один день мы лежали на пляже, и я увидела, как мимо меня кто-то проплывает на паддлбот, по-моему, это сап по-русски называется.
Да.
Вот, на нем. Ну, здесь тоже так называют, просто, по-моему, в основном говорят паддл, но неважно. Кто-то проплывает на нем мимо меня, и тут я вспоминаю, у меня есть подружка Катя, привет тебе, если слушаешь нас. Она мне все лето рассказывала, как она на этих сапах каталась. Как я поняла, ей очень-очень понравилось. И тут я вижу этот сап, вспоминаю ее восторженные рассказы и говорю мужу, ну все, нам срочно надо. Ну, то у меня как-то сошлись два этих момента, что я вижу, что здесь можно кататься, а это классно. И все, я хочу прямо сейчас. И, короче, мы решили их снять. Приходим такие туда, и нам говорят, ну, все окей, но немножко сегодня дует ветер, будет, возможно, тяжело, и, скорее всего, вы не сможете стоять, а, скорее всего, придется быть на коленях. По крайней мере, я так поняла, на французском, который я не практиковала очень давно, возможно, там сказали что-то другое, что не суйтесь туда ни за что. Ну, вряд ли, я вроде поняла все. Ну, и мы такие, окей, мы подумали, ну, подумаешь, главное попробовать. Ты вообще пробовала на них кататься?
Да, пробовала, мне понравилось.
Ты в Норвегии пробовала?
Нет, я пробовала, по-моему, это была Испания, Майорка или что-то такое.
На море, то есть, тоже, да?
Да, да, мне очень понравилось. Но там не было волн, было достаточно спокойно, очень классно, да.
Вот, это и была моя надежда, и я как-то подумала, что, ну, наверное, волны слабые, там не то, что они какие-то как для серфинга волны. Но в итоге оказалось, что волны были очень сильные, нас постоянно сносило. Начать нужно с того, что я еле вообще на какую-то глубину могла доплыть, потому что волны постоянно меня сносили к берегу. Ну ладно, я доплыла, начинаю грести.
Стоя?
Нет, на коленях. Вставать даже не пробую пока, начинаю на коленях хотя бы просто как-то пытаться управлять им. Но моей силы, видимо, то, как я гребу, этого недостаточно, и меня сносит. Я кричу мужу, а там волны шумно, я ору на русском на всю Францию, блин. Я ему ору, что делать? Он мне показывает, как грести, и мне кажется, я делала, как он говорил, но я не уверена точно, но мне кажется, просто волны были настолько сильные, что вот эти вот мои попытки грести, а у меня не самые сильные руки тоже, они как бы ни к чему не приводили, и меня просто сносило. Я начинаю просто беситься, потому что ты прикладываешь усилия, а оно не приводит ни к чему. Но самый прикол в этом, что я себя поймала прямо на мысли, что мне буквально там минут через 10 мне очень захотелось просто сказать, идите все лесом, я ухожу, потому что ужасно обидно, что у тебя не получается.
Да, знакомое чувство.
Понимаешь, в моей голове я грациозно стою на этом борде, мастерски управляю им, плыву, такая красивая в море.
Для этого, наверное, нужно было прийти в другой день, когда море поспокойнее было.
Ну, конечно. И надо сказать, что на следующий день море успокоилось, и мы опять попробовали, и это было абсолютно другой экспириенс, вот прямо диаметрально противоположный. То есть я простояла практически весь этот час, потому что море было спокойно. То есть это была на самом деле большая ошибка вообще пытаться. Они, конечно, должны были нам сказать. А, нет, я еще забыла сказать, это очень стыдно, но они меня спросили, а ты пробовала на сапе кататься? И я сказала, да, но очень давно, ну да, пробовала. Это еще одна моя проблема. Я очень стесняюсь признаться, что я не пробовала.
Сейчас ты на всю страну призналась.
Потому что пора заканчивать. Я не знаю, делает ли еще кто-то так, но мне очень хотелось сказать, что я пробовала. А еще, знаешь, я же пробовала на серфе, а это же сложнее. Мне просто эта вся история напомнила о своем вот этом перфекционизме. И мне кажется, что он очень сильно, конечно, мешает. Мне, знаешь, что единственное, мне повезло, я вообще-то уже собиралась уйти, я собиралась сказать всем пока, мне все равно, что мы заплатили, я ухожу отсюда. Но я пыталась вернуться назад, но там вообще неудобно сделано, там, по сути, вот этот причал, туда постоянно заплывали лодки. Ну, либо так совпало, когда мы были в море. В общем, я пыталась заплыть назад, но там постоянно была лодка. И я очень боялась, потому что я настолько как бы не уверена была в том, как я им управляю. Я очень боялась, что я натолкнусь на эту лодку. В общем, я не хотела туда соваться параллельно с лодкой. Там, собственно, и места не было, потому что там такая отделена дорожка. А дальше уже идет пляж и люди. И тоже я на людей не хочу наплывать. И я не смогла заплыть, вот вернуться в самом начале. И мне пришлось остаться. И на самом деле потом, если вот ты переборол это чувство, потом все-таки приятно, что хотя бы ты попробовал, а не сразу сдался. То есть как будто ты немножечко, но победил себя.
А ты падала с него или нет?
Да, я падала.
Просто надо сказать, Саша написала мне какое-то сообщение в WhatsApp. Тут произошла такая история. Я наглоталась очень много воды, но я не буду тебе писать, расскажу в подкасте. Я такая, Саша, что случилось? А, и ты еще написала, что мы взяли педал и были волны. Я такая думаю, о боже.
Ну...
Я там Титаник уже нарисовала в голове.
Мне кажется, я была на эмоциях. Нет, на самом деле, конечно, не так плохо, но да, я падала, я ужасно наглоталась воды, и я много сама спрыгивала, потому что проплыть с ним было иногда проще, чем грести, потому что, ну, я говорю, мне просто не получается так грести эффективно в волнах, как оказалось. И я иногда просто спрыгивала, чтобы с ним вместе проплыть, меня накрывало волнами, потому что они были очень сильные. И я действительно наглоталась воды, я еще на какой-то камень там потом нашла. В общем, это был экстрим падлбординг. Вообще, этот сап он не должен быть экстремальным видом спорта, но он получился таким немножко экстремальным.
В твоих руках все медитативное перестает быть медитативным. Подожди, а у Ильи, конечно, получалось идеально.
Нет, не идеально, но лучше. Он хотя бы мог куда-то плыть, потому что... Но мне кажется, у него сильнее руки. Ну, мне не кажется. Потом, когда мы на следующий день взяли этот сап в штиль, он просто гораздо быстрее, чем я плыл. Тоже, я думаю, потому что он просто сильнее гребет. Я, естественно, полностью в состоянии грести, когда нету волн. Я просто реально себя поймала вот на этом дурацком перфекционизме, который у меня во всех сферах, и мне хочется вот идеально, чтобы было всегда. А по сути, это может иногда даже отталкивать, потому что, ну, не все же может идеально получиться сразу.
Я тут на ту же тему взяла онлайн-курс по танцу, полувосточному, в общем, пластичный такой танец. А я не самый пластичный в мире человек. Это памятуя мои занятия по ушу в детстве, когда я туда ходила, все занимались с одним видом оружия, мечом. А мне сказали: Майя, ну ты вообще как дерево, возьми вот саблю, будешь ей рубить и заниматься отдельно. В общем, с 5 класса меня уничтожили вообще какой-либо уверенность в своей пластичности.
Вот я хотела сказать, что это, возможно, ляпнули, а вообще далеко не факт, что это так.
Ну, в общем, я взяла эти танцы. Первый урок вроде нормально, мне понравился. А второй урок я стою, и там нужно вот восьмерки бедрами делать какие-то, просто бедрами крутить, потом отдельно грудной клеткой крутить. Я такая пытаюсь это делать, а у учительницы там все так потрясающе получается, она как кошечка такая, мур. И я смотрю на себя в зеркало, думаю, блин, танцуйте сами свои танцы.
Вот. У меня то же самое.
Мне нужно, чтобы... Вот, я никогда в жизни это не делала, и мне нужно, чтобы я встала и сделала сразу. А если нет, то прям нужно очень сильно себя перебороть. И тогда, и я с тобой полностью согласна, тогда ты начинаешь ловить какой-то кайф, что «Ай, да, что-то начинает получаться», ну или «Я попробовал».
То есть, на самом деле, даже вот в этом факте, что ты себя переборол, мне кажется, даже из него какая-то энергия появляется, потому что это же какое-то мини-достижение.
Да, определенно. В общем, в итоге я уже сделала несколько уроков, решила быть менее критичной к себе, и как будто, ну, понятное дело, что с практикой начинает получаться, но в моей голове сразу, боже, сколько нужно практики, чтобы сделать так, как тренер.
Ну вот, мне кажется, ты очень правильно заметила, что вообще-то во многих вещах нужно очень много практики, чтобы получалось хорошо. Кроме, наверное, каких-то сфер, где у тебя естественный талант, как-то так совпало, что ты выбрал эту сферу, и у тебя прямо талант, у тебя получается быстрее всего. Но я вот не понимаю, почему у меня к себе такое требование, что у меня, что бы я ни начала, у меня это должно прямо вот получаться как по накатанной сразу же. Хотя на самом деле люди годы тратят, я уверена, что твоя преподаватель по танцам занимается этим давно, что она не в прошлом месяце начала.
Хочется верить.
И с подкастом же было то же самое. То есть, мне кажется, нам очень хотелось очень много редактировать, и до сих пор хочется. Мне кажется, это постоянный такой путь небольшой борьбы с собой, если страдаешь от перфекционизма.
Хотя раньше мне вообще никогда не казалось, что я перфекционист. Я называла это ленью или еще чем-то.
Я думаю, это не лень. Ну, потому что, действительно, если высокие ожидания сразу, то ужасно обидно, когда не получается. Я вот на этом тоже себя ловлю.
Да, реально обидно. Вот с этими танцами мне хотелось бросить телефон в стенку, с которого я видяшки включала.
Ну, знаешь, я, кстати, вспомнила наш выпуск про йогу. И я вспомнила, что ты хотела с йоги уйти. И вот про то, как мы говорили, есть какой-то эффект от того, когда переборешь себя. Потом же становится только легче, легче и легче. То есть это такой еще момент, что вначале очень неприятно, а потом будет легче. Расскажите нам, если вы тоже перфекционисты, очень интересно, сколько нас таких. Насчет акцента тоже, помнишь, я рассказывала в сторис, что я записалась на курсы по британскому акценту.
Да, как прогресс? Скажи нам что-нибудь.
Слушай, я только начала.
Ну скажи, дайте мне стакан воды, пожалуйста.
Это, кстати, очень хороший, да, пример, потому что как раз огромное отличие от американского произношения. Ну, короче, на британском вода — это будет water.
Да, я обожаю.
А не water. В рамках курса я ему прислала запись, и он мне прислал много фидбэков. Частично фидбэк — это вот обращать внимание на вот эти R, которые не нужно произносить, которые у меня иногда проскакивают. Потому что, ну, я думаю, что я смотрю так много американских сериалов, что у меня в итоге получилась такая мешанина. А на Southern British Accent, который считается стандарт в Британии, конечно, понятное дело, что везде разные стандарты. Короче, буква R произносится только если после нее идет гласная. Или если она в начале предложения. Ну, то есть, например, run, естественно, она произносится. А такое слово, как, например, it's over, в отличие от американца, который скажет it's over. Я заметила, что у меня с конкретными словами затык. Кстати, может быть, кому-то будет полезно. Учитель посоветовал выписать 2-3 слова, где вы знаете, что вы не так произносите, как вам хотелось бы, и фокусироваться на них. Желательно, чтобы это были слова, которые вы очень часто употребляете. Не пытаться вот сразу внедрить полностью новое произношение, а сфокусироваться там на парочке слов. Ну, для меня это, например, for, да, то есть for you, а не for you. Многие писали, почему вообще вы заинтересовались этим. И некоторые нам писали, что зачем вообще нужен акцент, если тебя прекрасно все понимают.
Мы же вообще сделали опрос, и там очень малая часть опрашиваемых сказали, что их вообще заботит их акцент. То есть большинству людей нормальных наплевать, а у нас какие-то заскоки. Я не могу сказать, что я хочу иметь британский акцент или американский акцент, но я люблю, когда по моему английскому непонятно, что я из России.
Кстати, ты помнишь, мы с тобой когда-то обсуждали сериал «Killing Eve», «Убивая Еву»?
Да, помню.
По-моему, тебе не понравился.
Ну, я просто начала смотреть с последнего сезона каким-то образом и думала, что за отстой, и больше у меня рука не поднялась включить.
Ну да, так бывает на самом деле. Я, по-моему, тоже себе пару сериалов так испортила. Я это к чему? К тому, что там очень много лондонских актеров играет. Ой, лондонских, английских, конечно. Частично почему он мне нравится? Потому что там показаны такие, знаешь, элементы жизни Лондона. Даже вот ее дом — это такой среднестатистический лондонский домик. Ну, я это все к чему? Актриса, которая играет самую главную героиню там, ее зовут Джоди Коммер. Она из Ливерпуля, а там как раз-таки в основном у людей акцент, который называется северный акцент. В общем, так сложилось, что вот этот северный акцент, он ассоциируется с более рабочим классом, и, как ты знаешь, конечно же, здесь все еще есть такое понятие, как классы. Джоди Коммер рассказывала, что один раз она пришла на пробы, это были пробы в спектакль, классический спектакль, и она все хорошо прошла, а в конце ей сказали, что ничего себе, мы вообще не ожидали от тебя, что ты хорошо выступишь, потому что, ну, все-таки у тебя такой бэкграунд и такой оригинальный акцент. То есть есть такой стереотип, что если у тебя северный акцент, а не вот этот стандартный южный на курсы, которые я записалась, то ты менее образованный. И вот в ее случае, значит, менее образованный, а значит, и особо не можешь играть в каких-то классических спектаклях и так далее. Она, конечно же, может менять свой акцент и для, допустим, той же Killing Eve. Она там вообще много говорит с тем же самым русским акцентом. И, естественно, она может прекрасно свой акцент менять, но ее изначально это именно северный. Но прикол еще в том, что ее друзья, она говорит, что если ее друзья смотрят ее по телевизору, и она начинает говорить на вот этом как раз-таки южном акценте, то ее друзья называют ее, что она выпендрежница, что она пош, потому что они все привыкли к вот их ливерпульскому. Знаешь, такое ты никогда не слышала? Они говорят, например, «бот» или «пуб» вместо «паб». Они вот так вот очень «у» делают, например. Это как одна из характеристик.
Может, и слышала, но не поняла.
Он очень сложный на самом деле. Я просто помню, я как-то даже не поняла вообще, какой еще «пуб».
«Пуб земли». Но стереотипы есть и здесь. То есть это называется фермерский диалект, деревенщина. Это все, кто не говорит по букмол, это язык региона Осло. А есть еще неножка, который на мой вкус, он намного красивее, чем букмол, но сложнее. И вот это язык деревенщины. Они сокращают все слова, там из 4 букв делают 2 буквы. И все равно как бы в обществе это есть, но при этом эти 2 диалекта, они оба государственные языки. И, например, всякие интернет-газеты обязаны 30% что ли своих статей минимум выпускать на Ниношке. Или когда ты приходишь сдавать, не знаю, на права, ты выбираешь, какой ты хочешь язык, Ниношка или Букмол. То есть вроде как бы признан, но внутри страны все равно такое есть. И есть еще у них такое словечко «харр». Это типа фермер. Такой, знаешь, в общем, пренебрежительный.
Понятно. Деревенщина. Вот. А здесь, видимо, это север.
Мне еще вспомнилось, как первый раз, самый, когда я приехала в Лондон, у нас был тренинг, и он был где-то под Лондоном. Я вот помню, что это был городок, который в книге Диккенса «Большие надежды» был описан как деревня какая-то далеко от Лондона. Но я забыла, блин, название его.
Я тоже не помню сейчас.
Но я помню, что я была в таком восторге, что я приехала в это место. Я подхожу на ресепшн, и я не понимаю ничего, что мне говорят. Я просто стою с круглыми глазами, и мы были там с подружкой, и она тоже стоит, и я такая: «Что? Что?» И мне кажется, девушка решила, что я умственно отстала, потому что она... Но она повторяет, она даже как бы не запарилась помедленнее сказать «да» или еще что-то. Она просто повторяет, как и говорила. Ничего не понятно. Потом вечером мы такие подходим к ней на ресепшн. А мы ничего не видели, там темно. Мы на такси, по-моему, приехали. И я говорю: «А можно выйти на улицу-то? Тут есть какая-нибудь главная улица?» Она говорит: «Да, да, идите туда». Я такая спрашиваю: «А это безопасно?»
Интересно, где ты была, становится.
Да, ну и там был такой прямо старый какой-то отель, старинный, и вот меня прямо убивают в английских отелях два крана. Отдельно холодный, отдельно горячий, вода.
Кстати, на эту тему. Помнишь мою бабулечку, которой я открывала Marmite пасту?
Она у нас фигурирует из выпуска в выпуск, слушаешь?
Реально, я ее обожаю, она очень милая. В общем, один раз у нас отключили воду, и она пришла спросить у нас, есть ли вода. Ну и зашла домой, и я ей показываю наш кран, она заходит к нам, я почему-то решила ей показать, что у меня нет воды, я не помню почему. Ну и я при ней открываю кран, чтобы ей показать, я говорю: нету воды, горячей. А она говорит: ой, ничего себе, горячая и холодная в одном кране? How clever, как умно придумали. Блин, я просто еле сдержала смех, потому что, ну, конечно, в викторианское время у всех было действительно два крана, и так и осталось в каких-то старых домах, старых отелях. Но сейчас это частично как стиль даже.
Ну, это стиль, но когда тебе утром надо почистить зубы, и ты так подставляешь ладошки сначала под ледяную воду, чтобы потом под горячей не ошпариться, это становится не очень удобно. Потому что как бы в отеле набирать раковину и из нее что-то брать не очень приятно.
Нет, мне тоже не нравится. Но меня поразило, что неужели она не знает, что есть смешанный кран?
Может, она прикольнулась над тобой?
Ну, я сомневаюсь, она вообще серьезно. Не знаю, я не уверена. Может быть. Но, кстати, ты знаешь, когда вот смотришь квартиру, там очень часто в описании кухни написано «mix-a-tap», то есть как раз-таки смешанный кран. Это как отдельная Принят. Фишка. Да.
Здесь отдельная фишка – это паркет. Он всегда идет отдельным.
Да, паркет тоже пишут. Ну, как деревянный, скорее, если, ну, настоящее дерево. Паркет, мне кажется, имеет смысл, а вот микс-этап лично, мне кажется, ну, как бы, и что? Ну, то есть для меня это как будто, знаешь, уже совсем нечего написать.
Туалет, окно.
Вот, вот именно. А у них нет, это как фишка, понимаешь? Мне еще очень нравится, когда пишут: фантастическая возможность сделать квартиру полностью под себя. Это значит, что она убита настолько, как я тебе говорила, да, в одной квартире. Мы пришли, а там пол тупо дугой. Но паркет, заметьте. Он черный, он весь прогнил, и он дугой. Но это паркет.
Да, не ламинат какой-нибудь. Но еще мне кажется, что английский на самом деле очень хорошо понимают даже с акцентами. А вот если... Я, по-моему, уже жаловалась на это в каком-то выпуске. По-норвежски ты говоришь какой-то один звук не так, и они делают круглые глаза и не понимают тебя. Может быть, это, конечно, только у меня были такие ситуации, но я поэтому жутко не уверена в норвежском, и у меня так немного отбилось желание пробовать, потому что на тебя смотрят и говорят: «Что? Что? Что?» И потом ты просто переходишь на английский.
Слушай, интересно.
У них же еще такие странные звуки, буквы другие, ну, некоторые. Самое интересное, кстати, что на Западе у них другой диалект, и они там в некоторых местах картавят букву «Р», и я не понимаю, как ее можно произнести. То есть я знаю, как произнести французскую букву «Р», даже, может быть, немецкую. А как произнести их букву «Р», это не могут сделать даже норвежцы, которые не жили на Западе. То есть это какое-то такое, что ты, видимо, ловишь в детстве и как-то учишься точно так же произносить. А если ты уже взрослый, то не факт, что у тебя вообще получится скопировать ее.
Ничего себе. Я не знаю, честно говоря, не совсем представляю, как она звучит. Надо какое-то видео посмотреть, наверное.
Да, интересный звук. Насчет акцента смешная история. Мы работаем в больших компаниях с мужем. Их обычно всегда аутсорсят IT-саппорт в Индию. И если у тебя какой-то косяк случился, не работает программа, доступа нет, в общем, ты общаешься с саппортом из Индии. И у них же очень сильный акцент, хотя у них идеальная грамматика, но их сложно понимать, особенно если у тебя нет практики вот речевой с ними. И один раз мой муж звонил им, и чувак на другом конце что-то начинает ему говорить, и мой муж такой: «Sorry, sorry, could you speak English?» Ему там: «Я вообще-то уже говорю по-английски». Мне кажется, это было так оскорбительно. Он даже не понял, что это английский.
Но на самом деле это знаешь почему? Потому что интонация очень влияет, и в разных языках они разные. Даже у нас интонация отличается от английской, но там, может быть, еще больше, поэтому...
Ну, они просто, по-моему, вообще не делают пауз между словами, у них идет такой сплошной поток.
А мне вот, знаешь, очень обидно, что во Франции мне всегда делают комплименты про мой французский, хотя он у меня средний в лучшем случае. Но знаешь, как многие говорят про французов, что они такие выпендрёжные и считают, что все должны говорить на французском, и якобы, когда ты к ним на английском обращаешься, они воротят нос. По крайней мере, я такой стереотип слышала.
Я тоже слышала.
А у меня, наоборот, экспириенс, потому что я говорю всегда на французском, и мне постоянно говорят: «О, вау, у тебя такой французский! Господи, хоть бы мне кто когда сказал это на английском в Англии!» Нет, потому что... А здесь, мне кажется, воспринимается как данность. Они считают, что все, весь мир должен говорить на английском.
Так им вообще не нужно учить никакой язык.
Точно, они даже не знают, каково это. Реально, мне так кажется. А французы, вот они такие выпендрёжные, возможно, но зато они очень ценят, когда ты выучил их язык.
Ну да, да.
А получается обидно, потому что я гораздо лучше говорю на английском, но мой французский больше ценится.
Приди на работу и начни говорить на французском.
Вот. Так, Майя, а расскажи, как у тебя дела, а то я все про свои курсы и путешествия. Что у тебя происходит?
В Норвегии происходят выборы. Точнее, они уже произошли в понедельник. Был последний день, когда можно было голосовать. И выбирали партию в Стуртинг. Стуртинг — это парламент. Меня сейчас забросают помидорами за мои произношения, как
обычно. Да, я так и поняла, что супербольшие важные выборы, потому что у нас тоже про них везде писали. Я ничего, правда, не поняла особо, но...
Да, это прям был такой большой ивент. Очень долго, мне кажется, ну, как минимум месяц шла такая агитация на улицах. Можно было встретить разные всякие партии. Было смешно, мы шли с мужем и с собакой, и нам суют бумажку в руки. Ну, и муж такой: «Ну ладно, давайте». И мы дали бумажку. А с другой стороны, другую бумажку мне сует мужик в синей кофточке, такой говорит: «Ну вот вам, для баланса». И мы такие смотрим. Никите сунули бумажку Венстра, это левая партия, а мне Хёйра, это правая партия.
А собаки?
Да, и этот мужик такой говорит: «Собачке еще можем одну дать». Но я такая смотрю, что у нас вот эти левая и правая партии. И я говорю: «Так, у нас в семье сейчас случится раскол». А мой муж говорит: «Ну, вообще-то он назвал это балансом». Самое забавное, что потом собака тоже сделала выбор, потому что эти буклеты остались в машине, и мы оставили его в машине, зашли в магазин, приходим, и буклет Венстре разорван просто в хлам.
А второй оставлен не тронут?
Правая партия не тронута, да. А левая просто уничтожена. А мы там еще шли, и я листала эти постулаты левой партии. Там был какой-то такой трешак, типа: «Легализуем проституцию, нет закону о сексе, не будем штрафовать за наркотики». Такие какие-то... партию анархистов. Моей собаке не понравилось такое.
Да.
Еще я видела тусовки рабочей партии. Причем везде очень много молодежи. И там были какие-то чуть ли не дискотеки. И люди все очень сильно в это вовлечены. То есть от мала до велика они считают, что это прям твоя святая обязанность голосовать. И если ты вообще веришь в демократию, ты обязан проголосовать.
То есть много, да, голосуют? Большой процент.
Да. Еще одна такая интересная партия зеленых. У них достаточно радикальные взгляды на вот окружающую среду. И у них интересная промо. Они ходят по городу с такими рюкзачками зелеными какими-то. Как будто они вот с горы спустились и вот сейчас разобьют тут палатку. Какие-то флажки у них торчат из рюкзака. И мы как-то сидели в баре, и вот эти зеленые подходили и тоже как бы агитировали за их партию. Но тут я порадовалась. Я просто по-английски сказала «сори, мы не можем голосовать». И нас оставили в покое.
Да, мне напоминает немножко, у нас, знаешь, был такой Extinction Rebellion.
Мы их застали, когда к вам приезжали.
Ой, точно, как раз когда вы приезжали.
Прикольно еще то, что вот последний день, когда голосовать можно было в понедельник, и отменили школу, дети не ходили в школу, и на работе много кто написал: «Сори, я буду в хоум-офисе, потому что у меня дети дома». Потом у нас голосовалка для нашего района была в парке, где мы с собакой гуляем, и мы там мимо проходили, тоже куча молодежи, и девушка такая стоит, общается со своими друзьями и такой вопрос задает, что для русского человека не очень понятно. «Вы взволнованы о результатах? Мы же не знаем, кто победит!» Все очень, в общем, переживали, но в итоге победила партия рабочая, что грозит повышением налогов.
Которая у нас тоже, похоже, будет, хотя у нас не рабочая партия, но неважно.
Да.
Слушай, конечно, прикольно. Я понимаю, что они волнуются за результат. Мне немножко болезненные воспоминания голосования за Брекзит. Потому что тогда тоже было очень много этих брошюр. Вот я тогда волновалась реально. Я не могла голосовать тогда, естественно.
Но а ты за что была?
Я была против. Но я не могла голосовать, как и многие европейцы. Ну, я-то не европеец, но неважно. Просто многие европейцы же жили в Лондоне, никогда не получали британский паспорт и гражданство, и не могли голосовать, к сожалению. Я помню, что это было очень волнительно. И там уже как раз был такой совсем маленький раскол. Ну, в смысле, маленькое расхождение. Я прямо помню, как я утром проснулась в субботу, по-моему, или воскресенье. И открываем, и мы читаем, что будет Брекзит. Я помню, мы были в полном шоке.
А там было такое, что, например, в Лондоне же, наверное, меньшинство проголосовало за Брексит, а по стране, да, в основном?
Да, в основном на севере голосовали за Брексит, а в Лондоне, конечно, в основном против. Ну, там тоже много, конечно, моментов про эти предвыборные кампании, потому что многие вот уже в ретроспективе, смотря, говорили, что кампания за Брекзит, они были гораздо более активные. И это абсолютная правда, потому что я прямо помню, сколько было всяких брошюр, реклам, на всех автобусах рекламы. А партия, которая «Остаться в Европе», она такая была очень спокойная, было очень мало от них информации. Ну, вот так извне, если судить. Ну да, в общем, необычно тоже для меня, что твой голос что-то действительно решает.
Это точно. Ну и сейчас я на работе обсудила во вторник с коллегой, и она говорит, вот синяя партия уходит, потому что правые были в большинстве, к власти приходит красная партия. Но это очень типично для Норвегии, она сказала, потому что здесь всегда как бы вот несколько лет держится одна власть, и потом сменяется другой, то есть у них это циклично происходит.
В Америке, кстати, тоже, да, республиканцы-демократы. Слушай, а вообще на работе прилично ли это обсуждать, и говорят ли люди, за кого они голосовали или нет? Это как бы частная информация.
Слушай, обсуждать прилично, но я не решилась спросить, за кого, потому что мне кажется, что это неприлично. Наверное, это может служить как бы расколом, грубо говоря, в отношениях. Кто, знаешь, особо рьяно за что-то ратует. Ну, ты, конечно, говоришь, что ты идешь голосовать и там все такое, но за кого, видимо, ты делишься только с самыми близкими. Правда, у меня была идея спросить одного коллегу, за кого он проголосовал, потому что недавно он поставил просто рекорд по неуместным вопросам. Я пришла в офис один раз на прошлой неделе, и мы пошли на ланч, и там такой мужчина, ну, он ему, наверное, в районе 50. И он, значит, сидит такой напротив меня, мы едим, а что-то там обсуждаем на английском, потом такой: «Майя, ну, а сколько ты уже здесь живешь, то когда ты по-норвежски будешь говорить уже?» И я такая, ну, что-то там промямлила, я не люблю этот вопрос, потому что я уже только что говорила, почему для меня болезненно разговаривать на норвежском. Ну, в общем, это был первый вопрос, он был более-менее нормальным. Я этого мужчину, с которым я говорила, случайно встретила как-то в городе, и он мне такой говорит: «А вот, кстати, тогда я встретил тебя и твоего мужа. А, кстати, это твой муж?» Я говорю: «Ну да, это мой муж». «А когда дети будут?»
Да и ладно!
И вот этот кусок курицы у меня такой во рту, знаешь.
Что?
Недожеванный. Да, причем как бы он просто задает вопрос и аж вперед подался за ответом. И я такая, знаешь, я, наверное, в беспомощном каком-то поворачиваюсь направо, где сидит мой непосредственный лайн-менеджер. И я такая смотрю на него, а тот тоже такой перестал жевать. Смотрит на этого мужика и говорит: «Ну, это вообще, конечно, не личная информация, то, что ты спрашиваешь».
Офигеть. Подожди, а можно уточнить, он норвежец?
Норвежец, да. До этого, когда он спрашивал про язык, он спросил меня: «Ну, а как ты вообще видишь себя через 10 лет?»
А это было интервью, простите?
Да.
Собеседование.
Я говорю ему: «Это что, HR какие-то вопросы?» «Ой, ну почему HR? Ну ладно, не через 10, а через 5».
Мне нравится всегда, знаешь, эта манера, когда людей, которые не в свое дело лезут, они потом притворяются, что: «Ой, ну, я же просто спрашиваю, ой-ой-ой», всегда это обычно прикрывается каким-то: «Ой, я просто пошутил».
Но потом он просто сказал: «Ой, ну, просто я требую детей от своих детей, я уже готов нянчить внуков». Я так думаю: «Ну, при чем тут я? Я как бы не твой дети, да?»
Ну, подожди, если он твоих согласен нянчить бесплатно, то это может быть вариантик.
Он сказал мне, что ему нужно срочно 2 внука в течение 2022 года.
Так он, наверное, и детей своих так долбасит, когда... Какие у вас планы на ближайший год?
Он сказал, что он requested, то есть запросил уже детей, у него 2 детей. Он доложил им, что ему нужны срочно внуки, потому что у его девушки, которая не мать его детей, в следующем году родятся 2 внуков, и ему нужно с ней сравняться срочно.
То, что этот человек говорит, это меня вызывает реакцию на стольких разных уровнях. Во-первых, то, что он в компетишене со своей подружкой. И непонятно, конечно, как там фигурируешь ты.
Да, вот это вообще интересно.
Ты точно нам все рассказала, Майя?
Но там есть еще интересная деталь, Саша, сейчас ты расстроишься тоже. Я говорю: «Так а дети-то как вообще реагируют на это? Может, они еще не готовы?» «Они готовы. Они в самом прекрасном возрасте, правильном, чтобы заводить детей».
20.
Да, я говорю: «А какой же правильный возраст?» «С 26 до 30». И он говорит: «Я начал в 24». И тут мой любимый начальник, который стал любимым сразу же в этот момент, сказал: «А я начал в 37».
Да, и, кстати, тот, наверное, почувствовал себя неловко в этот момент, правильно? Потому что он только что заявил, что нужно до 30.
Теперь у меня вся еда встала поперек горла. Я вообще не поняла, что это такое. Сначала допрос про язык, годы, потом: «А муж ли это? А когда дети?»
Как бы. Слушай, ну у нас, я, по-моему, тебе рассказывала или даже в подкасте говорила, у нас вот этот вопрос, а когда дети, он даже был вот в какой-то презентации, как пример неприличных вопросов, какой-то презентации про инклюзивность и так далее.
Так это реально очень неприличный вопрос.
Это как бы текстбук, знаешь, как говорится, то есть это все знают уже, камон.
Ну, он, видимо, решил, девчоночка какая-то сидит, сейчас я спрошу ее.
Он, наверное, ожидал, что ты ему пришлешь свой, извините, календарик месячных, блокнот с целями на год. Ну, просто он прямо хочет самую личную информацию.
Просто интересно еще, что этот человек, он занимается продажами. Я думаю, с такими бестактными вопросами вообще как можно выстраивать какие-то отношения? Ну, возможно, только очень близкие отношения с кастомерами.
У него, видимо, отсутствует какое-то вот это чувство, раз он сам тоже рассказывает сразу же, да, про своих детей и внуков.
Слушай, я ему не со зла отомстила вчера. У меня такое бывает, что я, когда что-то пишу, какие-то имейлы или что-то делаю, я такая in the zone. Немного забываю, что вокруг меня есть люди, они могут подойти. И он подошел к моему шкафчику и так положил руки, и он попадает в мой угол зрения, и я пугаюсь. Надо мной всегда стебутся за это, потому что я очень...
Я тоже такая же!
Я просто, я вскочила на стуле и закричала...
Блин, ну это а с Лондон тема, видимо, я абсолютно такая же.
Ну и потом он меня, наверное, раза три спросил, он что, правда, такой страшный?
Да, я заметила, что люди очень воспринимают это на свой счет.
Да.
Но надо было сказать после тех вопросов на ланче, да, такой страшный.
Да, ну я до такого не дошла. Я убедила его, что с ним все в порядке.
У меня тоже такое часто бывает, и люди говорят, а что случилось? Они как бы искренне не понимают.
Да, они реально не понимают, что ты можешь быть в отключке. На прошлой работе надо мной стебался очень начальник за это, потому что я тоже так подскакивала несколько раз. И потом он просто откуда-то издалека начинал говорить, Майя, I'm coming.
Мне тоже так надо. И меня еще очень легко напугать, если кто-то вот спрячется специально там, за каким-то углом. Мне кажется, даже если я буду знать, я все равно подпрыгну.
Ты выдаешь сенситив информацию. Вдруг кто-то захочет воспользоваться ей.
Я, кстати, когда-то читала, что это что-то там значит, но забыла, что впечатлительность какая-то, что ли.
Опять ничего хорошего.
Не, ничего такого вроде.
Ну что, будем заканчивать. И интересно, встречались ли вам такие классные коллеги, которые задают неподобающие вопросы? Предлагаю составить рейтинг хит-парад вопросиков.
Точно. И как сохранить лицо в таких ситуациях? Не послать куда подальше и как-нибудь по-умному ответить. Вот мне кажется, что было бы классно, если бы вы поделились.
Да, нужен такой шорт-лист, 5 ответов, которые подходят на все ситуации. Не забывайте про наш Инстаграм, который всегда вас ждет, @london_fm. И, как обычно, мы рады вашим звездочкам, отзывам, сообщениям в директ. Всех любим, целуем, пока-пока.
Всем спасибо, пока-пока.